Глава 7. «Ну вот, теперь мы упустили обоих этих свиней, гринго!» — горестно воскликнул Альварес Торрес, увидев с берега, как Анжелика, распустив паруса, надувшиеся от посвежевшего ветра, стала быстро удаляться, и пули с суши не могли уже теперь ее достать. «Я бы, кажется, пожертвовал собору на 3 колокола!» — провозгласил Мариано, Веркара и Ихос. Только чтобы увидеть их в 100 ярдах от моего ружья. Эх, будь на то моя власть, я бы так быстро отправил всех гринго на тот свет, что дьяволу в аду пришлось бы изучать английский язык». Альварес Торрес, задыхаясь от досады и бессильного гнева, несколько раз ударил кулаком по луке седла. «Владычица моих грез!» — чуть не рыдая, воскликнул он. «Она уехала, исчезла вместе с обоими Морганами. Я сам видел, как она взбиралась на шхуну. Что же я теперь скажу Ригану в Нью-Йорке? Ведь если шхуна выберется из лагуны Черекви, она может прямым ходом пойти в Нью-Йорк. И тогда окажется, что эта свинья Фрэнсис не пробыл в отсутствии и месяца, и сеньор Риган не захочет ничего нам платить».
«Они не выйдут из лагуны Черекви», — мрачно заявил начальник полиции. «Что я? Безмозглое животное, что ли? Нет, я человек. И я знаю, что они не выйдут отсюда. Разве я не поклялся мстить им до гроба? Закат такой, что к ночи ветер явно спадет. По небу это сразу можно понять. Видите эти перистые облачка? Если ветер и подымется, то небольшой. И наверняка с северо-востока. Значит, он погонит их прямо в пролив Чорера. А они никогда не осмелятся войти в него. Этот черномазый капитан знает лагуну как свои 5 пальцев. Он попытается сделать крюк и пройти мимо Бокас-дель-Торо или через пролив Картахо. Но и в таком случае мы перехитрим его. Я тоже кое-что соображаю. Да еще как соображаю-то. Слушайте. Нам предстоит долгий путь верхом. Мы поедем по берегу до самого Лас-Пальмас. А там сейчас капитан Розаро со своей Долорес.
Это такой паршивенький старый буксир, который даже развернуться как следует не может, спросил Торрес.
Но ведь ночью ветра не будет, да и утром тоже. И мы на этом буксире захватим Анжелику, — успокоил его начальник полиции. Вперед, друзья, поскакали. Капитан Розаро мой приятель, он окажет нам любую услугу.
На рассвете вконец измученные люди на загнанных лошадях протащились через заброшенную деревушку Лас-Пальмас к заброшенному причалу, у которого стоял совсем заброшенный на вид облезлый буксир, показавшийся им, однако, лучшим в мире. Из трубы валил дым, признак того, что буксир стоит под парами. Увидев это, начальник полиции, несмотря на усталость, возликовал.
«Доброе утро, сеньор капитан Розаро! Рад вас видеть!» — приветствовал он испанца-шкипера, старого морского волка, который полулежа на круге каната потягивал черный кофе из кружки.
И зубы его, всякий раз, как он подносил ее ко рту, выбивали на ней дробь.
«Нечего сказать, доброе утро, когда эта проклятая лихорадка всю душу из меня вытрясла!»
— угрюмо проворчал капитан Розаро. Руки его и все тело так дрожали, что горячая жидкость выплескивалась и текла по подбородку и за ворот расстегнутой рубашки на волосатую седую грудь.
«Да возьми ты это, чертова скотина!» —
крикнул он, запуская кружкой вместе с ее содержимым в мальчика метиса, по-видимому, его слугу, который, как ни силился, не мог сдержать смеха.
«Солнце взойдет, лихорадка уймется и оставит вас в покое», — учтиво сказал начальник полиции, делая вид, что не замечает дурного настроения капитана. «Ваши дела здесь закончены. Вы направляетесь в Бокас-дель-Торо, и мы поедем с вами, всей компанией. Нам предстоит интереснейшее приключение. Мы захватим шхуну Анжелика, которая из-за штиля не могла ночью выбраться из лагуны. Я арестую уйму людей, и вся Панама заговорит капитана вашей храбрости и находчивости, так что вы и думать забудете о том, что вас когда-либо донимала лихорадка».
«Сколько?»
— напрямик спросил капитан Розаро.
«Сколько?»
— с удивленным видом повторил начальник полиции.
«Это же государственное дело, дорогой друг. И вы все равно идете в Бокас-дель-Торо. Ведь вам это не будет стоить ни одной лишней лопаты угля».
«Мучачо, «Еще кофе!»
— рявкнул шкипер, обращаясь к мальчику. Наступила пауза, во время которой Торрес, начальник полиции и все их утомленные спутники с жадностью смотрели на горячий напиток, принесенный мальчиком. Зубы капитана Розаро стучали о кружку, точно кастаньеты, но он все-таки сумел глотнуть кофе, не расплескав его, хотя и обжегся при этом. Какой-то швед с отсутствующим взглядом, в грязном комбинезоне и засаленной фуражке, на которой значилось «механик», вылез из люка, закурил трубку и, присев на борт, казалось, весь ушел в свои мысли.
«Так сколько же?»
— снова спросил капитан Розаро.
«Давайте отчаливать, дорогой друг», — сказал начальник полиции. «А потом, когда лихорадка оставит вас в покое, мы с вами разумно обсудим все. Ведь мы же разумные существа, а не какие-нибудь скоты».
«Сколько?»
— повторил капитан Розаро.
«Извините, я не скот. Я всегда в полном разуме, и когда есть солнце, и когда его нет, и даже когда меня треплет эта растреклятая лихорадка. Так сколько?»
«Ну ладно, отчаливайте. А сколько вы хотите?» — сдаваясь, устало произнес начальник полиции.
$50 золотом»,
— тотчас последовал ответ. «Но ведь вы все равно туда идете, не так ли, капитан?» — мягко спросил Торрес.
«Я же сказал, $50 золотом».
Начальник полиции безнадежно всплеснул руками и повернулся на каблуках, делая вид, что собирается уйти.
«Однако вы же поклялись мстить до гроба за разрушение вашей тюрьмы», — напомнил ему Торрес.
«Но не в том случае, если мне придется платить за это $50!»
Огрызнулся начальник полиции, краешком глаза наблюдая за дрожавшим от лихорадки капитаном. Не начинает ли тот сдаваться?
$50 золотом!»
— сказал капитан, допив кофе и трясущимися пальцами пытаясь скрутить себе сигарету. Потом он кивнул в сторону шведа и добавил.
«И еще пятерку золотом моему механику. Таков уж у нас обычай».
Торрес подошел поближе к начальнику полиции и шепнул.
«Я заплачу за буксир. А с гринго Ригана взыщу лишнюю сотню. Разницу же мы с вами поделим пополам, так что мы ничего не потеряем. Напротив, еще останемся в барыше. Риган наказывал мне, чтобы я не скупился на расходы».
Когда солнце поднялось над линией горизонта и ослепительно засверкало в небе, один из жандармов направился обратно в Лас-Пальмас с измученными лошадьми, а остальные поднялись на палубу буксира. Механик-швед спустился в недра машинного отделения, и капитан Розаро, избавленный от лихорадки благостными лучами солнца, приказал матросам сняться с причала, а одному из них стать в рубке у компаса. На рассвете Анжелика все еще дрейфовала недалеко от берега. Ветра не было всю ночь, и ей не удалось выйти в море, хотя она и продвинулась к северу и находилась сейчас на полпути между Сан-Антонио и проливами Бокас-дель-Торо и Картахо. Эти два пролива, которые ведут в открытое море, все еще были милях в 25 от Анжелики, а шхуна точно спала на зеркальной глади лагуны. Душная тропическая ночь заставила всех перебраться на палубу, и она была положительно устлана спящими. На крыше каюты капитана лежала Леонсия. В узких проходах по обеим сторонам каюты расположились ее братья и отец. А на носу, между каютой капитана и рубкой рулевого, лежали рядом оба Моргана. Рука Фрэнсиса покоилась на плече Генри, словно оберегая его. У штурвала, по одну его сторону обхватив колени руками и положив голову на руки, сидя, спал метис-капитан. А по другую сторону, точно в такой же позе, спал рулевой, никто иной, как Персиваль, чернокожий негр из Кингстона. На шкафуте в повалку лежали матросы. Тогда как на носу, на крошечном полубаке, уткнувшись лицом в скрещенные на груди руки, спал вахтенный. Первой проснулась Леонсия. Приподнявшись на локти и подоткнув под него край плаща, на котором она спала, девушка посмотрела вниз на палубу и увидела Генри и Фрэнсиса, мирно спавших рядом. Ее влекло к ним обоим, ведь они были так похожи друг на друга. Она любила Генри, вспомнила, как он целовал ее, и, вспомнив об этом, вся затрепетала. Она любила и Фрэнсиса, вспомнила и его поцелуй,
и вся залилась краской. Она сама дивилась тому, что в сердце ее уживается любовь к двум людям сразу. Она уже достаточно разбиралась в своих чувствах и знала, что готова последовать за Генри на край света, а за Фрэнсисом еще дальше. И ее терзала собственная безнравственность. Стремясь бежать от пугавших ее мыслей, Леонсия протянула руку и кончиком шелкового шарфа начала щекотать нос Фрэнсиса. Молодой человек зашевелился, взмахнул рукой, как бы отгоняя москита или муху, и с просонья ударил Генри по груди. Таким образом, Генри проснулся первым. Резким движением он поднялся и сел, разбудив при этом Фрэнсиса. «Доброе утро, веселый родственничек», — приветствовал его Фрэнсис. «Что это ты так резвишься?»
«Доброе утро, дружище», — проворчал Генри. «Да только кто же из нас резвится? Ведь это ты стукнул меня и разбудил. Мне со сна даже показалось, будто это палач пришел за мной. Ведь как раз сегодня утром меня собирались вздернуть».
Он зевнул, потянулся, посмотрел через поручни на спящее море и, толкнув Фрэнсиса, указал ему на спящих капитана и рулевого. «Какие красавцы эти Морганы!» — подумала Леонсия и тут же удивилась, поймав себя на том, что мысленно произнесла эту фразу не по-испански, а по-английски. Неужели потому, что они оба завладели ее сердцем, она и думать стала на их языке, а не на своем родном? Чтобы избежать столь запутанных мыслей, она снова принялась щекотать кончиком шарфа нос Фрэнсиса и была застигнута врасплох. Пришлось ей со смехом признаться, что это она была причиной их внезапного пробуждения. Через 3 часа, подкрепившись фруктами и кофе, Леонсия стала у руля, и Фрэнсис принялся обучать ее, как вести судно и определять путь по компасу. Анжелика, повинуясь свежему ветерку, гнавшему ее на север, шла со скоростью 6 узлов. Генри, стоя на наветренной стороне палубы, изучал с помощью бинокля горизонт, изо всех сил стараясь не замечать, с каким увлечением занимаются учитель и ученица. Хотя втайне ругательски ругал себя за то, что не ему первому пришла в голову мысль научить Леонсию обращаться с компасом и рулем. Все же он взял себя в руки и не только не смотрел на них, но даже и краешком глаза не поглядывал в их сторону.
Зато капитан Трефазен со свойственным индейцам жестоким любопытством и с беззастенчивостью негра, подданного короля Георга, был менее деликатен. Он во все глаза смотрел на молодых людей, и от него не укрылось неодолимое влечение, которое испытывали друг к другу американец, зафрахтовавший его судно, и хорошенькая испанка.
Они стояли совсем рядом, и когда оба наклонились над штурвалом, заглядывая в Нактоус, прядь волос Леонсии коснулась щеки Фрэнсиса. И тотчас они почувствовали, как их словно пронизало током. И метис-капитан заметил это. Но они почувствовали еще и то, чего не мог заметить метис-капитан — сильнейшее смущение. Они изумленно взглянули друг на друга и виновато опустили глаза. Фрэнсис, очень быстро и так громко, что было слышно на другом конце палубы, стал объяснять, как действует катушка компаса. Но капитан Трефазен только усмехался, слушая его. Налетевший порыв ветра заставил Фрэнсиса схватиться за штурвал. На нем уже лежала рука Леонсии. И Фрэнсису ничего не оставалось, как положить свою руку поверх. И снова оба вздрогнули. И снова капитан усмехнулся.
Леонсия подняла глаза на Фрэнсиса и тут же в смущении опустила их. Она высвободила руку и, давая понять, что урок окончен, медленно отошла от штурвала, всем своим видом показывая, что руль и компас перестали интересовать ее. Фрэнсис остался в полном смятении. Он понимал, что это бесчестно, что это предательство, и, невольно взглянув на Генри, стоявшего к нему в профиль, мысленно пожелал, чтобы тот не видел, что произошло. Леонсия, между тем, смотрела невидящими глазами на поросший густым лесом берег, задумчиво вертя кольцо Генри вокруг пальца. Однако Генри случайно видел все. Он как раз в ту минуту повернулся к ним, чтобы сообщить, что на горизонте появился какой-то дымок. И метис-капитан заметил это. Он подошел к Генри и с жестокостью индейца и беззастенчивостью негра сказал вполголоса: «Не падайте духом, сэр.
У сеньориты доброе сердце, в нем найдется место для вас обоих, ведь вы такие благородные джентльмены».
В тот же миг ему была преподана одна из вечная истина. Белые не любят, когда вмешиваются в их дела. Придя в себя, капитан увидел, что лежит на спине. От сильного удара о палубу у него ныл затылок, а лоб от не менее сильного удара, который нанес ему Генри. И тут в капитане заговорила индейская кровь. Вне себя от ярости он вскочил на ноги, в руке его блеснул нож. Хуан, желтолицый метис, мигом оказался рядом. В руке его тоже был нож. Подбежало еще несколько бывших поблизости матросов. Образовав полукруг, они стали наступать на Генри. Но тот с молниеносной быстротой, отскочив к борту, ударом руки снизу выбил из гнезда железный поручень и, поймав его на лету, приготовился к самообороне. Фрэнсис тотчас бросил штурвал и, выхватив пистолет-автомат, прорвался к Генри и стал с ним рядом.
«Что он такое сказал?» — спросил Фрэнсис своего родственника.
«Я повторю, что я сказал», — угрожающе произнес капитан.
Сейчас в нем взяла верх негритянская кровь, и он уже искал путь к компромиссу при помощи шантажа.
«Я сказал... Остановись, капитан!» — закричал Генри. «Мне очень жаль, что я ударил тебя. Замнем это дело. Попридержи язык, забудь. Мне очень жаль, что я тебя ударил. Я...»
Генри невольно сделал паузу и судорожно глотнул. Слова не шли у него с языка. И только потому, что Леонсия стояла тут рядом, смотрела на него и слушала, он сказал:
«Я приношу свои извинения, капитан». «Вы оскорбили меня», — возмущенным тоном заявил капитан Трефазан. «Вы нанесли мне увечья, а никто не имеет права наносить увечья подданному короля Георга, да благословит его Господь без денежного возмещения».
Услышав это откровенное требование шантажиста, Генри чуть было не набросился на него. Но Фрэнсис примирительно положил руку ему на плечо и удержал. Совладав с собой, Генри издал нечто вроде добродушного смешка. Достал из кармана два золотых по $10 и, словно эти деньги жгли его, сунул их в руку капитану Трефазену.
«Дешево, дешево отделался!» — не сдержавшись, в полголоса пробормотал он. «Ничего, цена вполне приличная», — заверил его капитан. $20 за расшибленную голову — вполне приличная цена. Распоряжайтесь мною, сэр. Я к вашим услугам. Вы, безусловно, джентльмен. За такую сумму можете в любое время дать мне по уху».
«И мне, сэр. Мне тоже»,
— широко и подобострастно осклабившись, вставил Персиваль, негр из Кингстона.
«За такие деньги, сэр, можете отлупить меня в любое время. И вообще можете лупить всякий раз, когда у вас будут лишние деньги».
На этом происшествию и суждено было закончиться, ибо тут послышался крик вперед смотрящего.
«Дым! Пароход прямо за кормой!»
Через час все уже знали, что это за дым и что он означает, так как буксиру Долорес не составило особого труда нагнать Анжелику, снова попавшую в полосу штиля. И теперь со шхуны, которая отделяла от буксира всего каких-нибудь полмили, уже можно было рассмотреть в бинокль его крошечную переднюю палубу, положительно забитую вооруженными людьми. И Генри, и Фрэнсис сразу узнали среди них начальника полиции и нескольких жандармов. Ноздри старого Энрико Солано раздувались. Он выстроил своих четырех сыновей на корме, встал с ними рядом и приготовился к бою. Леонсия, терзаемая любовью к Генри и любовью к Фрэнсису, была больше увлечена собственными переживаниями, хоть и не показывала виду. Она смеялась вместе со всеми над жалким суденышком и вместе со всеми радовалась порыву ветра, накренившему Анжелику на левый борт, так что поручни ее чуть не коснулись воды и погнавшему вперед со скоростью 9 узлов. Но погода и ветер были в это утро неустойчивы. Лик лагуны то морщился от налетавшего ветра, то снова становился гладким, как стекло.
«К сожалению, должен сообщить вам, сэр, что нам не уйти от них», — заявил капитан Трефазен Фрэнсису. «Если бы ветер продержался, сэр, мы бы ушли. Но он все время меняется, и то и дело спадает. Нас несет прямо на берег. Мы загнаны в тупик, сэр. Теперь нам не уйти». Генри опустил бинокль, через который он изучал берег, и посмотрел на Фрэнсиса.
«А ну, выкладывай!» — воскликнул Фрэнсис. «Сразу видно, ты что-то придумал. Какой же у тебя план? Рассказывай!»
«Вон там лежат два островка, именуемые Тигровыми», — принялся излагать свой план Генри. «Они охраняют узкий вход в бухту Хучитан, который называют Эль-Тигре. И поверьте, зубы у этого тигра не хуже, чем у настоящего. Проходы по обе стороны островков, между ними и сушей, так мелкие, что даже шлюпка садится там на мель. Пройти может лишь тот, кто знает все изгибы фарватера, а я их знаю. Правда, пролив Эль-Тигре между островами достаточно глубок, но он такой узкий, что в нем и не развернешься. Шхуна может войти в него только в том случае, если ветер будет с кормы или с траверса. Сейчас ветер благоприятствует нам, и мы пройдем через пролив. Но это только половина моего плана.
А если ветер переменится или спадет, сэр? Ведь прилив и отлив в бухте бывает такой, что волны горами ходят, это уж мне хорошо известно. Моя красавица-шхуна разобьется о скалы, — запротестовал капитан Трефазон.
«Если это случится, я уплачу тебе полную ее стоимость», — кратко заверил его Фрэнсис. И, не обращая больше на него внимания, повернулся к Генри. «Так в чем же заключается вторая половина твоего плана?»
«Даже стыдно сказать тебе», — рассмеялся Генри. «Но это вызовет столько проклятий на испанском языке, сколько не слыхала лагуна Чириквей с тех пор, как старик сэр Генри разграбил Сан-Антонио и Бокас-дель-Торо. Вот сейчас увидишь».
Леонсия, сверкая глазами, захлопала в ладоши и воскликнула.
«Это должно быть что-то замечательное, Генри. По вашему лицу это видно. Но скажите же хотя бы мне».
Отведя Леонсию в сторону и поддерживая ее за талию, так как палуба ходила ходуном, Генри стал шептать ей что-то на ухо. Фрэнсис же, чтобы скрыть овладевшие им при этом чувства, навел бинокль на своих преследователей.
Капитан Трефазон лукаво усмехнулся и обменялся многозначительным взглядом с желтолицым матросом. «Вот что ж, кипер», — сказал Генри, подходя к нему. «Мы сейчас как раз у входа в Эль-Тигре. Возьмись за штурвал и направь судно прямо в пролив. Кроме того, и пронто, чтобы мне принесли сюда бухту полудюймового старого мягкого троса, побольше бечевки и парусных ниток, ящик с пивом, что стоит в кладовой, кофейник и 5-галлоновый бидон, из которого мы вылили вчера вечером последние остатки керосина. Но я с прискорбием должен обратить ваше внимание, сэр, на то, что этот канат стоит немалых денег», — заметил капитан Трефазон, когда Генри принялся мастерить что-то из доставленных ему разнородных предметов.
«Тебе за это заплатят», — успокоил его Фрэнсис.
«И кофейник тоже почти новый.
Из-за него тебе заплатят». Капитан вздохнул и сдался. Но при виде последующих действий Генри, который принялся откупоривать бутылки с пивом и выливать их содержимое в шпигаты, опять завздыхал.
«Пожалуйста, сэр!» — взмолился Персиваль. «Если уж вам так нужно вылить это пиво, вылейте его лучше мне в глотку!»
Матросы мигом набросились на драгоценный напиток и вскоре сложили к ногам Генри пустые бутылки. Он снова заткнул их пробками и стал привязывать канату на расстоянии 6 футов одну от другой. Потом он отрезал от каната несколько кусков, каждый в 2 сажени длиной, и привязал их между бутылками, чтобы они служили своеобразными буйками. Сюда же он прикрепил кофейник и 2 жестянки из-под кофе. К одному концу каната Генри привязал бидон из-под керосина, а к другому — ящик из-под пива, и, покончив со всем этим, взглянул на Фрэнсиса.
«О, я понял, что ты затеял еще 5 минут назад», — рассмеялся Фрэнсис. «Эль-Тигре, по-видимому, и в самом деле очень узок. Иначе ведь буксир мог бы обойти твою ловушку».
«Эль-Тигре как раз такой ширины», — был ответ. «Есть место, где проход между мелями не достигает и 40 футов. Если капитан направит свой буксир мимо нашего капкана, он наткнется на мель, но его люди в таком случае вброд доберутся до берега. А теперь надо отнести это сооружение на корму и приготовиться к спуску его в воду. Ты встань на правом борту, а я встану на левом, и когда я тебе крикну, бросай ящик за борт как можно дальше».
Хотя ветер немного утих, Анжелика, шедшая прямо по ветру, все же делала 5 узлов,
но Долорес, которая делала 6 узлов, стала постепенно нагонять ее. Когда с Долорес заговорили ружья, капитан под руководством Генри и Фрэнсиса соорудил на корме невысокую баррикаду из мешков с картофелем и луком, старых парусов и бухт каната. Низко нагнувшись под этим укрытием, рулевой продолжал вести шхуну.
Леонсия отказалась спуститься вниз. Но когда стрельба участилась, она, уступая настояниям родных, прикорнула за каютой.
Матросы попрятались в уголках и закоулках, тогда как старик Солано и его сыновья, залегшие на корме, вели обстрел буксира. Генри и Фрэнсис заняли намеченные позиции, и в ожидании, пока Анжелика подойдет к самому узкому месту, Эль-Тигре, тоже приняли участие в перестрелке.
«Примите мои поздравления, сэр», — сказал капитан Трефазен Фрэнсису.
Индейская кровь побуждала его время от времени приподнимать голову и выглядывать из-за поручней, тогда как негритянская кровь принуждала лежать ничком, точно он прилип к палубе.
«Ведь это сам капитан Розаро ведет судно! А сейчас он так подпрыгнул и схватился за руку, что можно не сомневаться, вы аккуратно прошили ее пулей. Этот капитан Розаро — чрезвычайно горячий омбре, сэр. Мне кажется, я отсюда слышу, как он сыплет проклятиями».
«Приготовься, Фрэнсис. Сейчас подам сигнал», — сказал Генри, кладя ружье и пристально вглядываясь в низкие берега, обрамлявшие Эль-Тигре по обе стороны судна. «Мы почти добрались до нужного места. Не торопись. Жди сигнала. И когда я скажу «три», бросай».
Буксир был всего ярдах в 200 от них и быстро нагонял шхуну, когда Генри подал сигнал. Он и Фрэнсис выпрямились и по команде «три» бросили свои концы.
Ящик из-под пива и бидон из-под керосина упали в море, потащив за собой канат с привязанными к нему банками, жестянками и бутылками.
Генри и Фрэнсис были так увлечены своей затеей, что продолжали стоять, наблюдая, как растягивается по вспененной воде их капкан.
Залп с буксира «Долорес» заставил их ничком броситься на палубу. А когда они выглянули из-за поручней, нос буксира уже подмял под себя канат с буйками. Через минуту они увидели, как судно замедлило ход и остановилось.
«Недурно мы опутали его винт», — захлопал в ладоши Фрэнсис. «Браво, Генри!»
«Теперь только бы ветер продолжался», — скромно заметил Генри.
Анжелика поплыла дальше, оставив позади застывший на месте буксир. Он становился все меньше и меньше. И все же с борта шхуны увидели, что буксир сел на мель, а люди, попрыгав за борт, стали пробираться вброд к берегу.
«Давайте-ка споем нашу песенку», — весело воскликнул Генри и затянул. «Мы спина к спине у мачты!»
«Все это очень хорошо, сэр», —
прервал их капитан Трефазен, когда Морганы закончили первый куплет. Он поводил плечами в такт напеву, глаза у него блестели.
«Но ветер упал, сэр. Мы опять заштилили. Как же мы теперь выберемся из бухты Хучитан? Долорес-то ведь не получила никаких повреждений. Мы только задержали ее, и все. Какой-нибудь негр нырнет под судно, очистит винт, и тогда они мигом нагонят нас».
«Но здесь недалеко до берега», — заметил Генри, смерив взглядом расстояние и, обернувшись к Энрико, спросил. «Что тут на берегу, сеньор Солано? Кто здесь живет, индейцы племени майя или плантаторы?»
«Есть и плантаторы, есть и индейцы», — ответил Энрико. «Но я хорошо знаю эти места. Если на шхуне оставаться опасно, то на берегу, мне думается, мы будем в безопасности. Там мы достанем и лошадей, и седла, и мясо, и хлеб. Кордильеры недалеко. Что нам еще надо?»
«А как же Леонсия?» — заботливо осведомился Фрэнсис.
«Она прирожденная амазонка, и мало найдется американцев, которых она не перещеголяла бы в верховой езде», — отвечал Энрико. «Поэтому я посоветовал бы вам, если вы, конечно, согласны, спустить на воду большую шлюпку, как только Долорес станет нас нагонять».